Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер, дорогие друзья, на радио «Вера». Приветствуем вас в студии мы, моя коллега Марина Борисова
и Константин Мацан.
Добрый вечер. В гостях у нас сегодня священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. Добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Отец Григорий, вот большая проблема в последнее время, чем дальше, тем больше, вести диалог кого-то с кем-то, все равно кого и все равно с кем. Но уж если речь заходит о диалоге общества и церкви, то тут все полны недоумения. Во-первых, непонятен предмет разговора. То есть вроде как в общих чертах все понимают, что диалог необходим, а вот о чем он и в какой форме он должен идти, это сплошные вопросительные знаки у всех, причем с обеих сторон. То есть вроде как все хотят общаться, а вот зачем и о чем не ясно.
Вот, я, к сожалению, не могу до конца разделить ваш оптимизм. Не все хотят общаться. И это очень жаль. Такой был замечательный священник, протоиерей Илья Шмайн. Вот он перед своей кончиной говорил, что жизнь — это прежде всего общение. Я сейчас не совсем точно цитирую, но близко к этому. У нас много чего есть в жизни, но самое главное — это общение, самое главное — это диалог. Общение с Богом, с нашим Творцом, и общение с другими людьми, с нашими близкими, которые нас окружают. Это, собственно, и есть сама жизнь. Остальное уже вот постольку поскольку. И диалог необходим между всеми нами, между отдельными людьми, между какими-то группами в обществе и между церковью и обществом. Конечно же, тоже диалог необходим, потому что церковь является... как Господь говорил своим ученикам, вы — соль мира, вы — свет земли. И церковь призвана и осуществляет это, хранит действительно какие-то такие очень важные вещи. Что такое соль? Соль — это основной консервант древности, да, вот то, что предохраняет пищу от того, чтобы пища испортилась. И церковь хранит те истины, те очень важные какие-то понятия, те очень важные концепции, тот способ жить, который предохраняет человечество от порчи, от разложения, от такой взаимной ненависти, от того отдаления, о котором вы говорите, да, что вот диалог, он сейчас как-то особенно затруднителен, это очень часто бывает. Очень часто люди общаются как там глухой с немым, друг друга не слышат, не понимают, даже близкие люди. Каждый живет, как сейчас тоже говорят, в своем информационном пузыре. Вот кто мои единомышленники, кто вот примерно так же видит события, с теми, да, мне легко говорить. А интересно-то какой? Интересно услышать другую точку зрения, с ней как-то вот дискутировать. И вот от такого взаимного отдаления церковь от всяких других негативных процессов церковь нас как бы оберегает. Поэтому диалог общества и церкви, он совершенно необходим. Церковь — тот организм, как говорил Хомяков, богочеловеческий организм, который вот хранит какие-то очень важные вещи, которые нужны всем. И, собственно, чадам церкви, и даже и другим людям часто оказывается, что вот то, что есть в церкви, оно очень востребовано, очень нужно, даже тем, кто не является такими активными нашими прихожанами.
Смотрите, как получается часто. Вот важные для всех нас, казалось бы, и в первую очередь для людей церкви, такие экзистенциальные вопросы, касающиеся вообще смысла нашего бытия здесь, на этой земле, они зачастую остаются в разговорах внутри церковных, потому что внешняя аудитория ждет, с одной стороны, какой-то позиции или какого-то высказывания по вопросам, касающимся там морали, судеб мира, там, я не знаю, науки и техники, бог знает, чего еще такого актуального, все время старается церковных людей включить в разговоры об этом. А с другой стороны, в отличие от былых времен, у церкви уже нету по умолчанию авторитета. То есть люди церкви выражают либо свое, либо общецерковное мнение о чем-то, но сторонняя аудитория воспринимает это достаточно критически, даже без всякого повода. То есть если раньше к голосу церкви прислушивались как к некому всеобщему арбитру, то сейчас этого нет. И вот как в таких условиях разговаривать, совершенно непонятно. Иногда кажется, что лучше вообще помолчать.
Бывает и такое. Да, вот говорят, что блаженный Августин говорил, что если все слова мира положить на одну чашу весов, а молчание на другую, то молчание перевесит. Иногда и промолчать нужно. Но если... ситуация требует, нужно, конечно, сказать, потому что Господь своих учеников учил быть свидетелями истины. Он говорил: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и учите их соблюдать все, что я повелел вам». И вот эта заповедь, она ведь дана не только непосредственно 12 ученикам Христа, она дана всем нам во все времена. Это не значит, что каждый из нас призван там бросить семью, бросить привычный образ жизни, свою работу, свой труд, уйти в какую-то далекую страну, там проповедовать Христа. Нет, к этому действительно призваны не все. Но каждый из нас, каждый из, член церкви, и священник, и мирянин, и епископ, мы должны... обязаны, да, по заповеди Христа свидетельствовать о евангельской правде, свидетельствовать о евангельской истине. А почва бывает разная, как вот Господь учил, что сеятель вышел сеять, где-то семя упало, и его там поклевали птицы, где-то семя упало, поросли тернии, поглотили, где-то там у дороги там вытоптали это семя, а где-то это семя принесло добрый плод. Поэтому на наши слова кто-то будет откликаться критически. А кто-то, может быть, даже критически откликнется, но как-то запомнит, а потом раз и проросло в нем. Это уж как апостолы тоже говорили: я там насадил, Аполлос поливал, а возрастил Бог. Это уж как Господь даст и как откликнется человек, потому что каждый человек имеет свободную волю, каждый человек сотворен Богом такой вот уникальной, неповторимой, именно свободной личностью. И вот как Господь его сердце направит, как он сам будет действовать, двигаться, решать. Вот это и есть вот такая тайна жизни каждого отдельного человека. Наше дело свидетельствовать, наше дело говорить, а отзываться, конечно, люди, общество, отдельные люди будут по-разному.
Мне кажется, с самого начала разговора вы задали, может быть, даже помимо намерения, такую очень важную тему и в самую сердцевину о разговоре церкви и общества. Вы сказали, приведя образ соли, что соль — это консервант, который не дает продукту разлагаться, и вот церковь также хранит, вы сказали, ну, какие-то лучшие, не знаю, как сегодня говорят, практики, образцы поведения, предания, учения, то, что не дает обществу, эту метафору продолжая там скатываться в какие-то низы. Но вот с одной стороны, это понятно, с другой стороны, здесь же, мне кажется, и обозначается проблема восприятия церкви как хранительницы, то есть как чего-то о прошлом, о том, что уже было. В предельном каком-то выражении эта позиция выражается вот, «держать и не пущать». Вот в мире есть какие-то события, а церковь говорит: вот это нельзя, вот это не так, так раньше не было, это не наше. Это некая такая отрицательная, ну, если угодно, повестка. В этом может прочитаться. Я думаю, что для многих и читается, что церковь, она мне будет говорить о том, как уже было, как раньше было хорошо, как в предании, в учении сказано, как должно быть, и как этот мир современный не соответствует этому. То есть это разговор, о, ну, если угодно, о прошлом. А я, допустим, как человек, к церкви обращающийся, я себя ставлю на место вот нашего слушателя, например, да, хочу, чтобы церковь мне говорила о будущем, с какой-то положительной программой выступала, не просто хранила то, что есть, а говорила мне, о завтрашнем дне, о каком-то образе того, куда можно развиваться, куда расти, не просто образцы прошлого предлагая, а вставая вот в мою сегодняшнюю позицию человека современного и говоря о том, как мне жить. Вот вы привели образ соли, да, опять же. А я вспоминаю, что у Льюиса, Клайва Стейплза Льюиса, как шутит иногда и живо святых отца нашего Клайва, очень любимого православными, он по-другому о соли говорит. Соль – то, что дает вкус любой другой пищи. То есть вот без соли пища безвкусная. Когда посолил немножко, ее настоящий вкус и проявляется благодаря этой добавке. Вот, может быть, церкви как бы вот в этом смысле, за этим к ней обращаться, потому что посолила, сделала жизнь вкуснее и на перспективу что-то дала.
Церковь, конечно же, ни в коем случае не такой музей каких-то отживших древностей, когда мы говорим в церкви, что мы вспоминаем какое-то событие, не в том смысле, что мы припоминаем то, что вот когда-то давным-давно произошло, ну вот для того, чтобы как-то вот для себя знать какие-то исторические события, даже события священной истории, вовсе нет. Церковь не музей, и воспоминания не в этом смысле воспоминания, а в каком же тогда? Когда мы говорим, что мы вспоминаем какое-то событие, это значит вот на языке церкви, на богословском, можно сказать, языке, что мы пытаемся его как бы пережить, стать участниками этого события, сделать так, чтобы это событие вошло в мою жизнь, в мое настоящее и осветило бы, изменило бы, направило бы мое будущее. Когда мы говорим о том, что церковь – хранительница каких-то очень важных практик, что это за практики? Это прежде всего примеры жизни святых людей. Вот мы там праздновали недавно, там в мае, День святителя Николая, самый известный святой. Для чего он нам дан? Почему церковь его прославляет? Почему вот праздники в честь его устраиваются, церкви строятся, храмы строятся, люди называются? Не для того, чтобы вспомнить, что когда-то жил на земле такой человек, вот это все только прошлое. Прежде всего, каждый святой канонизируется для того, чтобы дать нам пример жизни. Вот святитель Николай, когда было нужно, вот семья, например, да, бедствовала, там, отец, трое дочерей, бедность доходила до такой степени, что этот отец в отчаянии решил, что дочерей отдаст в публичный дом, вот на такое самое позорное поприще, пусть их там хоть с голоду не умрут, вот. Что сделал святитель Николай? Может быть, он пошел в этот дом, прочитал проповедь, что как так можно, что за бесстыдство, свои собственные дочери и дочерей тоже пытался вразумить. Вовсе нет. Он сделал совсем по-другому. Он пошел ночью, чтобы его не видели, чтобы не ради какой-то вот славы, а просто чтобы помочь этой семье. Подкинул им в окошко мешочек с деньгами, с золотом. Когда было нужно, повторил это второй раз, потом третий раз. Третий раз его увидели, узнали, кто это делал, но эту семью он спас. В другой ситуации он заступился, это было очень смело, это грозило его безопасности и, как бы мы сейчас сказали, карьере, но он заступился за трех осужденных людей, спас их от смерти. И много-много других вот есть поступков его, поступков других святых. Для чего все это? Не для того, чтобы... Или не только для того, чтобы, да, мы вот молились, когда у нас какие-то проблемы, сложности в жизни, святителю очень Николу, помоги. Это мы, конечно, делаем. Но самое важное, что это пример для нас, как нам поступать. И множество святых — это и есть те практики, которые хранятся в церкви, тот способ жизни, тот способ действия, жизнь по Евангелию. И это имеет отношение не к какому-то прошлому, это имеет отношение к здесь и сейчас. Вот здесь и сейчас живи так, как жили святые люди. Посмотри, вот такой, такой, такой. Как говорил апостол Павел, мы имеем великое множество свидетелей. Это в его-то время, в апостольское, было великое множество свидетелей. А сейчас их величайшее множество, можно так сказать. Вот это те люди, которые жили по Евангелию, и они говорят нам о нашем настоящем и о нашем будущем не меньше, а может быть и больше, чем о нашем прошлом, о том, каким может быть наше будущее, какого величия, какого благородства, какой высоты может достичь человек, как много он может достичь, каким большим он может стать, какое достоинство он может иметь. Хочешь? Пожалуйста, этот путь перед тобой открыт. Вот так говорит церковь.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Ну, как правило, то, о чем говорите вы, это предмет проповеди. И здесь-то возражений ни у кого не возникает, потому что проповедь слушают те, кто готовы слушать проповедь, которые хотят, которые чего-то ищут в этом церковном слове. Но ведь от нас хотят слышать и о современных технологиях, в том числе о репродуктивных технологиях. Хотят слышать что-то о трансгуманизме, хотят слышать об искусственном интеллекте, о других вещах, которых не найдешь ни в житиях святых, ни в святоотеческой литературе. И здесь то поле, где начинается множество споров, которых зачастую люди церкви боятся. Вот надо ли бояться спорить, вступать в какую-то полемику с людьми, стоящими на других мировоззренческих платформах? Или, может быть, это полезно? Ведь если вспомнить, собственно, все, что касается православной догматики, все же утверждалось в спорах, да еще в каких бурных. Если вспомнить семь вселенских соборов, то там, в общем, собирались святые отцы, которые долго искали общую точку зрения и не всегда находили.
Да, действительно, очень многие догматические утверждения, формулировки, они рождались в дискуссиях. Я думаю, что бояться говорить, а иногда и бояться поспорить, не надо. Вообще бояться не надо. Библеисты подсчитали, что в Библии Господь 365 раз к нам обращается со словами «не бойтесь», «не устрашайтесь», то есть, получается, на каждый день года. Вот, бояться нам не нужно. И в том числе иногда не нужно бояться на какой-то вопрос сказать «не знаю». Действительно, сейчас есть такие острые, очень деликатные, очень тонкие вопросы, вот действительно в сфере биоэтики, там, развития современной медицины, современной техники, где мнение такое общецерковное, не всегда еще вот сформулировано, вот дискуссии ведутся, обсуждения ведутся, но какого-то общецерковного мнения по некоторым вопросам еще пока, например, нет. А я, там, простой священник, не являюсь специалистом, там, не знаю деталей всех этих технологий. Я должен не бояться иногда сказать, вот этого я не знаю, на этот вопрос я не могу ответить, здесь ничего тебе не могу сказать. Вот. Но если есть что сказать, и если ты знаешь, что это истина, что это правда, тогда нужно, опять-таки, не бояться и открыто об этой истине, об этой правде свидетельствовать. И если это такое вот честное свидетельство, если это действительно вот голос такой правдивый, честный, то на самом деле он, как правило, бывает интересен многим людям. И даже людям, придерживающимся какой-то другой точки зрения, услышать обоснованное, правдивое, истинное слово бывает интересно, потому что действительно в дискуссии не только в церкви рождалась истина, но и в науке тоже вот какие-то такие важнейшие вещи формулируются именно в научной дискуссии. Без дискуссии невозможно никакого развития движения мысли, потому что что такое дискуссия? Это взгляд с разных сторон. Взгляд на вещь с одной стороны, он всегда менее интересен, менее в нем меньше информации. А если вот я сам посмотрел, другого человека спросил, третьего человека спросил, собрал разные мнения, вот посмотрел, как на одно явление можно с разных сторон посмотреть. Возникла дискуссия, и в этой дискуссии родилась при хорошем исходе вот истина, так, основанная на таком большем разнообразии взгляда.
А фундаментальные богословские ответы на вот эти новые такие вопросы, которые раньше просто их не было в силу того, что технологическое развитие человечества было иным, они формулируются ли? Ну, мы пока можем говорить, что ведутся какие-то богословские диспуты по поводу искусственного интеллекта. Все остальное из этого набора, оно либо кажется церковным людям самоочевидным, как, скажем, невозможность абортов, или там отношение церкви к искусственному оплодотворению. То есть это вписывается в какие-то уже существующие богословские представления. Но есть новые явления, которые с каждым новым витком развития технического прогресса становятся важными для большинства людей на планете, где нету очевидного богословского ответа.
Везде, где есть какой-то важный, острый, такой актуальный для большей части общества или для всего общества вопрос, церковь или уже имеет этот ответ, или ищет этот ответ, тогда действительно вот появляется такая дискуссия. Скажем, по вопросам ЭКО сейчас вырабатывается общецерковный документ, который будет обсуждаться на архиерейском соборе. Этот документ был предоставлен буквально всей полноте Русской Православной Церкви для того, чтобы каждый мог выразить какое-то свое мнение. Вот рассылался по храмам, предлагали и мирянам, и духовенству, и в каждой епархии. На всех уровнях этот документ обсуждался для того, чтобы вот выразить, сформулировать какое-то общецерковное мнение, касающееся этой проблемы ЭКО. Есть вопросы, по которым это мнение уже есть, не требуется его формулировать. И вопросы, которые вы упомянули, абортов, а то именно такой. Мы верим, что с момента зачатия каждый эмбрион уже является человеческой личностью, призванной из небытия в бытие Богом, как вот слова молитв об этом говорят, слова литургии. И лишение жизни такого существа — это, по сути дела, убийство, это абсолютно неприемлемое, очень жестокое убийство абсолютно беззащитного существа, человеческой личности, которая имеет право на жизнь. Вот поэтому тут дискуссия не нужна, невозможна, не нужна. Церковь ясно совершенно отвечает на этот вопрос. Аборт — это преступление. Вот. А какие-то другие проблемы, по которым нет такого вот четкого, пока еще сформулированного единого решения, есть разные мнения в церкви, они дискутируются.
Как вам кажется, есть люди, вот вы встречаете, может быть, их вы общаетесь с ними, которые ввиду каких-то вот такого рода церковных документов меняют свое мнение, меняют свою точку зрения? Я почему спрашиваю? Потому что у меня есть какое-то интуитивное ощущение, может быть, совершенно неверное. Но я вот даже, может быть, намеренно заострю, что людям, которым не важно мнение церкви, оно им и не важно, они к нему, к церкви и не пойдут за этим мнением, они будут жить так, как живут. Люди, которые в церкви, они имеют множество возможностей эти вопросы обсудить с духовником, вот, будучи внутри церковной общины, какое-то их решить. А кому тогда обращены документы церковные? Просто заявление, что у церкви есть такая позиция, что мы не молчим, а это, вот, это нужно?
Вы знаете, на практике появление этих документов все-таки достаточно значительно влияет на жизнь людей. Потому что бывает очень часто так, что люди сомневаются, сами чувствуют, что есть серьезные аргументы за и против, чувствуют, что это вопрос такой очень тонкий, что как-то совесть вот беспокоит. Идут в храм, и бывает так, что это даже не те люди, которые являются нашими постоянными прихожанами, которые ходят в храм каждую неделю, каждое воскресенье, каждый праздник. Нет, это люди, которые, может быть, там раз в год приходят осветить там куличи, яйца на Пасху, вот они еще только на пороге церкви называют себя христианами, но еще вот полнотой церковной жизни не живут. И вот встал какой-то очень острый вопрос, скажем, тоже там ЭКО. И тут они все-таки решили, пойдем в храм, посоветуем со священником. Это достаточно частый случай. И священник им показывает, вот недавно в церкви был принят, ну, в данном случае документ еще не принят, он готовится к принятию, вот такой-то документ. И церковь по этому поводу имеет вот такое и такое мнение. И оказывается, что для огромного количества людей это имеет большое значение. И жизнь этих людей... будущее, вы говорите, да, церковь это не про прошлое, а про настоящее будущее. Вот их будущее все-таки оказывается, церковь как-то влияет на него. И это замечательно, это очень важно. Это и есть вот то предотвращение от порчи. Я согласен, что соль это и то, что вкус дает, но и первый смысл тоже, я тут не готов взять свои слова обратно, это и то, что предотвращает от разложения.
Я и не предлагал взять обратно, не отрицаю ни в коем случае.
Одно другое дополняет.
Церковь действительно хранит в высшем смысле предание, без которого нас нет. потому что нас нет без наших корней, без нашего прошлого, чисто логически. И то, что церковь дает нам эту связь времен, вне которой просто мы оказываемся пустыми единицами, это, безусловно, очень важно.
Что касается традиции и предания, тоже ведь нельзя относиться к этому как к музейной ценности. Тут ведь, ну вот смотрите, самая такая понятная, мне кажется, для большинства нашей аудитории, из тех, кто считает себя церковными людьми и старается жить в церковной ограде. Вот мы каждый раз, когда начинается многодневный пост, читаем, слышим напоминания о том, в чем смысл воздержания в пище, в питье, там, в каких-то чисто физических вещах. Но ведь чем дальше, тем больше мы убеждаемся, что гораздо важнее может быть сейчас не вот эти архаичные формулировки там про укроху вина там и с елеем или без елея, сколько какие-то внятные, вразумительные правила, как во время поста ограничивать информационный поток. Потому что это гораздо страшнее. Можно... Есть люди, которые вот из любви к таким этнографическим каким-то упражнениям откроют старый типикон и постараются всю семью свою посадить на хлеб и воду. При этом ничего в их жизни не изменится, потому что они будут продолжать сидеть в гаджетах, в компьютере. И вот этот изменившийся вектор, он же тоже должен каким-то образом найти свое отражение в церковной традиции.
Ну, наша церковная жизнь, безусловно, должна быть такой не механической, не формальной, а жизнью разумной. И все, что мы делаем в церкви, должно делаться с рассуждением. Есть такая, да, поговорка: «Заставь дурака Богу молиться, он его прошибет». Иногда такое встречается. Важно в этом смысле, что мы являемся не какими-то такими независимыми единицами, да, вот каждый из нас как-то своим собственным христианским путем идет. В каком-то смысле да, но вместе с тем вот мы являемся соборной церковью, кафолической церковью. Мы собираемся вместе в приходах, у нас есть священники, духовники, и вот когда человек впадает в какую-то такую крайность, нормальным образом братья, сестры или священник, духовник могут как-то поддержать, подсказать. У меня были такие случаи, вот там подростки, дети приходят и говорят: вот родители наши, то-то, то-то, то-то и то-то. И я видел, что люди вот, да, в какой-то такой крайности, буквально там в пост лишают детей пищи, пугают страшными муками ада вечными. И понятно, что это очень может быть вредно для духовной жизни, в том числе и ребенка. И я приглашал таких родителей, говорю: вот хотел бы с вами обсудить, вот вы христиане, вы наши прихожане, то-то и то-то приняли в семье. Я боюсь, что здесь могут быть такие-то негативные последствия. Вот я вам советую поступить так-то, так-то. И во многих случаях это очень помогало. Так что вот мы в церкви связаны и можем, когда кто-то из нас впадает в какое-то прегрешение, в какую-то ошибку, как-то вот друг друга подтаскивать, друг другу помогать. И выправлять в такое вот более правильное, более разумное течение христианской жизни. Конечно же, нам надо не как попугаи копировать, да, вот что-то, что делали наши предки. Попугая, может быть, воспроизводят какие-то звуки человеческой речи, но все-таки вот до полноты человеческого понимания им не хватает. Вот. А у нас должно быть это понимание. Вот мы читаем типикон или читаем какие-то описания жизни наших предков в вере, вот святых людей, и мы должны как бы транспонировать, не повторять попугайски, еще раз скажу, а переносить на нашу реальность, на наши обстоятельства современной жизни, те принципы, тот вектор, да, ту веру, то направление жизни, которое было у других христиан. И это возможно, и это дает очень большие плоды. Церковь не просто механически, да, вот так, хранит, передает какие-то важные истины, которые там когда-то сам Господь нам дал, потом вот из поколения в поколение они передавались христианам и до нас дошли. Церковь ведь это организм, и живой организм, и церковь дышит Духом Святым. И вот самое важное, есть даже такое богословское понятие «предание» с большой буквы, «священное предание». Это не просто вот передача какой-то информации, передача каких-то знаний, передача каких-то текстов, рассказов вот о жизни святых или Христа. А самое важное – это дыхание Духа Святаго, которое есть в церкви. И, может быть, благодаря тому, что совершаются литургия, совершается Евхаристия, и есть в церкви люди, которые действительно живут Духом Святым. Не все, не все так явно, не все так очевидно, но некоторые явно, некоторые, может быть, и не явно, но в полноту этого Духа живут. Вот благодаря этому, может быть, и все остальное вот как-то еще двигается, существует и развивается. Вот это дыхание Духа Святаго — это есть самое главное, что передается в церкви из поколения в поколение. Это есть сама жизнь с большой буквы. Дух — податель жизни.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» священник Григорий Геронимус, настоятель храма Всемилостивого Спаса в Митино. У микрофонов моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».